Глава 4. С полученными от Феликса ключами Ганс Петер Шнайдер мог забраться в дом в Майами-Бич абсолютно в любой момент, чего до смерти хотелось. Но эта красотка, Кэрри Мора, пусть и дальше дрыхнет у себя наверху. Ганс Петер расположился в жилом отсеке никак не отмеченного складского ангара на берегу залива Бискейн, неподалеку от старой Тандербот-Элли, что в северном Майами-Бич. Вообще-то это культовое для любителей сверхскоростных катеров место, более известно как Тандербот-Роу или же Газолинелли. Там, в частности, располагалась знаменитая верфь Сигарет. И там мафиози убили ее основателя, конструктора и гонщика Дона Аронау. Сейчас это практически пустырь, отрезанный от воды и автострадой. Большой черный катер он пришвартовал укрытого пирса, примыкающего к ангару. Сидел голый на табурете в самом центре душевой, выложенной кафельной плиткой, под тонкими тугими струями воды, бьющими в него из стен со всех сторон, напевал с немецким акцентом «Я пою под дождем, а я пою под дождем, и радости и счастье пусть плещутся в нем». Оглядывал на собственное отражение в стеклянной стенке машины для жидкой кремации, в которой растворял Карлу. Не оправдала девчонка надежд, заработать на ней не удалось, пришлось списать. В облаках пара, окутывающих душевую, его отражение напоминало старинный дагеротип. Приняв позу роденовского мыслителя, он поглядывал на себя уголком глаза. В пропитанном влагой воздухе витал ощутимый запашок щелока. Да, забавно наблюдать за собой в роли отражающегося в стекле мыслителя, когда за этим стеклом в баке кости Карла начинают выступать из бесформенной массы, в которую щелочная вода успела превратить большую часть ее тела. Машина с хлюпаньем болтала едкую жидкость взад и вперед, рыгала, пускала пузыри. Ганс Петер очень гордился своей машиной для жидкой кремации. Пришлось основательно раскошелиться, поскольку сейчас это последний писк моды среди завзятых поборников охраны окружающей среды, борющихся с выбросами окиси углерода. Машина не оставляла и следа от них, да и вообще никаких следов не оставляла, раз уж на то пошло. Если какая-то девица не оправдывает надежд, если толку для бизнеса от нее ноль, всегда можно попросту спустить ее в канализацию, причем безо всякого ущерба для грунтовых вод. Само собой родилась рекламная песенка «Экспромт». «Все проблемы Ганс Петер разрулит на раз, все проблемы Ганс Петер сольет в унитаз». Впрочем, кое-какой прок от Карлы все-таки был. Ганс Петер слегка с ней поразвлекся, да еще и удалось успешно продать обе ее почки. Он млел в упоительном тепле, которое машина распространяла по душевой, хотя температуру в баке со щелочной водой специально поддерживал не слишком высокую, градусов 70 по Цельсию, чтобы продлить процесс и удовольствие. Завороженно наблюдал, как плоть медленно отделяется от скелета. Ганса Петера всегда тянуло в тепло, как рептилию. Поразмыслил, чтобы надеть для вылазки в дом плотно обтягивающий тело белый латексный комбинезон, который недавно удалось умыкнуть у кого-то из участников слета фанатов фэнтези. Просто улет. Но скрипит, зараза, когда ляжки на ходу трутся друг о друга. Нет, нужно что-то черное, свободное и обязательно без застежек липучек, на случай, если он вдруг решит раздеться, глядя на спящую в доме Кэрри. Еще на смену надо что-нибудь прихватить, мало ли выможется. Негоже ходить мокрым и липким. Плюс не забыть бы еще любимую узорчатую фляжечку с отбеливателем, Будет чем уничтожить следы ДНК, если до этого дойдет. И портативный металлоискатель. Теперь он напевал уже другую песенку, по-немецки. Простецкую народную капусту со свеклой, прочь меня прогнали. Ту самую, что Бах использовал в одной из своих вариаций Гольдберга. Просто здорово, когда такой кураж. Когда впереди тихий, спящий, ничего не подозревающий дом и упоительная перспектива пощекотать страшного Пабло в его инфернальном сне. У ограды огромного домина Ганс Петер оказался около часа ночи. Луна сияла на всю катушку. На освещенной ее березом светом земле лежали тени пальм, черные, как кровь. Когда ветер шевелит их крупные листья, эти тени напоминают человеческие фигуры. А иногда одна из таких теней действительно человеческая. Ганс Петер выждал очередной порыв ветра и двинулся сквозь мешанину теней, накрывшую лужайку. Дом до сих пор излучал дневное тепло. Словно какой-то огромный теплый зверь, когда приваливаешься к нему боком. Прижавшись к стене, Ганс Петер впитывал это тепло, приятно расходящееся по всему телу. Представил себя новорожденным кенгуренком, который упорно лезет из материнского живота в теплую, уютную сумку. Дом был погружен во тьму. Сквозь тонированное стекло террасы ничего не видно. Некоторые защитные ставни опущены. Такие в здешних краях на случай ураганов. Ганс Петер вставил в замок отмычку, подергал ею в скважине, чтобы оставить царапины. Потом медленно вставил в замок полученный от Феликса ключ. Приятный холодок по коже. Очень интимный момент, прижавшись к теплому дому, вставлять ключ в замок. Под зубцами уходящего в цилиндр ключа тихонько потрескивали внутренние штифты, словно насекомые, когда он еще раз навестил ту оставленную в лесу женщину. Мертвую уже несколько дней и потрясающе теплую. Теплее живой под горой копошащихся личинок. Овальная головка ключа уткнулась в замок. Вошел до упора. Вот так же до упора он войдет в нее, если все-таки решит подняться наверх. Останется в ней до тех пор, пока она не станет слишком холодной. Жалко, что остынет она быстрее, чем этот дом, до сих пор теплый после дневного солнца. При работающем кондиционере надолго она теплой не останется, даже если он прижмется к ней всем телом и накроется всеми найденными одеялами. Они всегда, в конце концов, остывают, становятся ледяными и липкими. Впрочем, нет нужды принимать решение прямо сейчас. Лучше просто следовать сердцу. Ха. Интересно, получится ли устоять против зова сердца? Кто победит, голова или сердце, когда они начнут выяснять, кто тот главный? Получай сердце, на тебе голова, бум-бум. Будем надеяться, что она хорошо пахнет. Капуста со свеклой прочь меня прогнали. Когда он повернул ручку и толкнул дверь от себя, тихонько зашуршал уплотнитель, защищающий порог. Крошечный металлоискатель, из тех, что строители используют для поиска скрытой проводки и металлического крепежа, он заранее примотал скотчем к носку туфли. Если под ковром упрятан мат с датчиками, подсоединенный к сигнализации, полезная штука сразу об этом предупредит. Прежде чем наступить на ковер террасы солярия всем своим весом, Ганс Петер осторожно поводил над ним ногой, после чего двинулся в прохладную тьму за дверью, подальше от теней на лужайке и луны, греющей затылок. Вдруг какая-то возня и шуршание в углу у него за спиной. «Какого хера, Кармен?» — хрипло вопросил птичий голос. Пистолет Гэнса Петера был уже у него в руке. Даже сам не понял, когда успел его вытащить. Застыл на месте, немного постоял, не двигаясь. Птица возилась в клетке, прыгая по жердочкам и что-то бормоча. На фоне лунного света за окнами силуэты манекенов. Не пошевелился ли какой-нибудь из них? Гэнс Петер медленно продвигался между ними в темноте. Выставленная гипсовая рука задела его за плечо. «Оно здесь, золото здесь, es ist hier». В этом нет никакого сомнения. Если у золота есть уши, оно обязательно услышит его, если он позовет его отсюда, стоя в гостиной. Зачехленная мебель... Зачехленный рояль. Гэнс Петер прошел в бар с бильярдным столом, завешенным простынями до самого пола. Льдогенератор с грохотом вывалил в лоток очередную порцию льда, и он резко пригнулся, выжидая, прислушиваясь и напряженно думая. Вся инфа о доме у девчонки. Она может рассказать много чего полезного. Для начала надо все это вызнать, прежде чем предпринимать что-то еще. Заработать на ней можно и позже. За труп выйдет выручить от силы несколько тысяч. Но даже для этого придется морочиться. Упаковывать в сухой лед, перевозить. Короче, нет смысла пока ее дергать. Но тогда на террасе ее к ней так потянул, он так размяк, что жутко хотелось посмотреть на нее спящую. Не заслужил, что ли? Иногда надо не только о деле думать. Можно просто побрызгать ей на простыни, на руки в шрамах, не более. Ну, и на сонные щечки заодно тогда уж. Чуешь, символически. Может, немножко и в уголок глаза затечет. «Приветик». Это чисто для подготовки к слезам, которые его скоро наполнят. Тихо зажужжал прижатый к ляжке телефон, поставленный на вибрацию. Покопавшись в кармане, он извлек его, посмотрел на смс-ку от Феликса, и настроение подскочило еще выше. Текст гласил: «Есть! Я уговорил его прервать аренду за 10 штук. Пообещал на будущее хорошие скидки. Завтра можно заключать новый договор. Въезжай хоть сейчас!» Ганс Петер присел на ковер возле задрапированного бильярдного стола и набил несколько смс-ок пальцем, который про себя именовал цинком. Название белковой структуры стабилизировано одним или двумя ионами цинка, термин из области биохимии и генетики. Ноготь на указательном пальце был искривлен из-за того же генетического расстройства, по причине которого у него не росли волосы. Про цинковый палец он успел узнать, прежде чем его выперли с медицинского факультета по соображениям морального характера. К счастью, отец на тот момент уже не был способен задать ему за это хорошую трепку. Ноготь был острый. Им очень удобно очищать безволосые носовые ходы, столь подверженные грибкам и спорам, а также пыльце колючего амаранта и сурепицы. Кари Мора вдруг проснулась в полной темноте, сама не зная почему. Дело ведь было не в лесу, где она всегда рефлекторно просыпалась, заслышав во сне любой тревожный шорох. Не поворачивая головы, обвела взглядом большую спальню. Все маленькие огоньки умиротворяюще светились. Блок питания телевизора, термостат, часы. Но вот индикатор панели сигнализации горел почему-то не красным, а зеленым. Пробудил ее коротенький писк, когда кто-то внизу отключил сигнализацию. А теперь огонек на панели еще и мигал, показывая, что кто-то этажом ниже прошел мимо датчика движения. Натянув тренировочную фуфайку и штаны, Кари достала из-под кровати бейсбольную биту. Телефон, нож и газовый баллончик с останавливающим репеллентом, инструкция обещала, что он даже медведя отпугнет, уже лежали в карманах. Выйдя в коридор, она подошла к лестнице и, нагнувшись, крикнула вниз: «Кто там? Лучше прямо сейчас же отзовитесь!» Секунд 15 — ничего. Потом снизу донесся ответ. «Это Феликс?» Кари закатила глаза к потолку или что-то прошипело сквозь зубы. Включила свет, стала спускаться по закручивающейся спиралью лестницы. Наверное, стоит упомянуть, что дом Эскобара на западном берегу Майами-Бич действительно был по адресу Норт-Бэй-Роуд 5860. Снесли его только в 2016 году. При сносе нашли два больших потайных сейфа, правда, без всяких сюрпризов. И винтовая лестница в нем тоже имелась. Цвет он был розового, если что. Биту она прихватила с собой. В самой нижней ступеньке стоял Феликс под одной из киношных фигур, зубастым космическим чудищем с планеты Зорн. Вроде не пьян, оружия в руках нет. Шляпу, правда, не снял, войдя в дом. Кари остановилась в четырех ступеньках от него, чтобы не чувствовать на себе его свиных глазок, и на том спасибо. «Неплохо было бы сначала позвонить, а уже потом заваливаться посреди ночи», — заявила она. «У меня съемщики нарисовались в самый последний момент», — отозвался Феликс. «Киношники хорошо платят. Они хотят, чтобы ты осталась, потому что ты знаешь дом. Может, и что-нибудь из еды приготовить понадобится, пока не знаю. Так что я тебе еще и приработку подкинул. Не забывать потом отблагодарить. Подбрось мне что-нибудь, когда они с тобой рассчитаются. У этих киношников денег кора не клюет».
«А что за кино?»
«Не знаю, мне как-то по барабану».
«И ты сообщаешь мне все это в 5 утра?»
«Люди платят, хозяин, барин». Феликс пожал плечами. «Они хотят попасть в дом еще до рассвета».
«Феликс, посмотри-ка на меня. Если это порнуха, то сам знаешь, что я на это отвечу. Если это так, я немедленно ухожу».
После того, как на противоположном краю страны, в округе Лос-Анджелес, приняли закон под названием «Мера Б», требующий использования презервативов при эротических съемках, производители порнофильмов стали дружно переезжать в Майами, где никто не препятствовал их свободе самовыражения. У Кари уже были проблемы такого порядка с Феликсом.
«Не, не порнуха. Это типа реалити что-то там. Им понадобятся розетки на 220 и огнетушители. Ты ведь в курсе, где все это искать?»
Напряжение сети переменного тока в США — 120 вольт. 220-вольтовые розетки, подключенные через конвертер — большая редкость. Вытащив из внутреннего кармана пиджака изрядно помятое разрешение на проведение съемок, выданное властями Майами-Бич, он потребовал у нее рулон скотча, чтобы прилепить его на воротах. Через 15 минут Кари услышала подходящий с залива Бискейн катер.
«Огни на причале не включай!» — распорядился Феликс.
Перед общественным взором Ганс Петер большую часть времени исключительно чист и безгрешен. Если случайный знакомый что от него и уловит, то разве что запах хорошего одеколона. Но когда Кари пожимала ему руку в кухне, то сразу учуяла исходящий от него запашок серы, словно от горящей деревни, дома которой полны мертвецов. Ганс Петер заметил, как затвердела ее ладонь, и улыбнулся своей волчьей улыбочкой. «Как общаться будем? По-английски или по-испански?»
«Как хотите».
Чудовище сразу чувствует, что их раскрыли, примерно как гомики, скрывающие свою ориентацию. Ганс Петер уже привык к реакции отвращения и страха, когда поведение его выдавало. Лучше всего, конечно, когда такая реакция переходит в судорожные мольбы более быстрой смерти. Некоторые распознавали его сущность быстрее остальных. Тревожный гудочек в голове звучал почти сразу. Кари просто смотрела на Ганспеттера. Не моргала. В непроницаемо черных зрачках ясно читалась девочка, далеко не простая. Ганспеттер попытался разглядеть в них собственное отражение, но к своему большому разочарованию ничего не увидел. Хорошо. И не думаю, что она про это знает. После мгновения мечтательности в голове опять сам собой зародился короткий куплет. «Глаза твои, как бездна, затягивают вниз. Сломит тебя не просто, но тем и слаще приз». А потом и по-немецки можно будет попробовать. «Хёрик» вместо «сломить» будет больше похоже на «поработить». Положить на мотив капусты со свеклой, пить под душем. Может, и ей самой, если вдруг придется отправить ее на переработку. Когда она сама будет молить об очищении. Но в данный момент требовалось, чтобы она действовала по доброй воле. Представление начинается. «Вы тут уже давно работаете», — начал он. «Феликс говорит, что вы отличный работник. Знаете этот дом как свои пять пальцев».
5 лет уже за ним приглядываю. Чиню, если что поломается».
«Бассейн не течет?»
«Нет, там все в полном порядке. Можете пойти освежиться, если хотите. Питание там с отдельного щитка с автоматами. Он на стене оранжереи».
Стоящий в углу человек Ганспеттера Бобби Джо не сводил глаз с Кари. Даже в тех культурах, где пристально разглядывать посторонних людей не считается чем-то неприличным, взгляд Бобби Джо сочли бы крайне неприличным. Глаза у него были оранжево-желтые, как у некоторых черепах. Ганспеттер взмахом руки подозвал его к себе. Подойдя, Бобби встал слишком близко от Кари. Ей была хорошо видна надпись «По самые помидоры», косыми сиреневыми буквами наколотые у него сбоку на шее, под начинающим отрастать тюремным ежиком. На пальцах буквы «Love» и «Hate», «Любовь» и «Ненависть». На тыльной стороне руки «Мануэла». Из-за непропорционально маленькой головы ремешок бейсболки затянут чуть ли не до упора и торчит далеко в бок. Кари при виде этого выступающего хвостика сразу кольнуло воспоминание о чем-то нехорошем. Мелькнуло и тут же пропало.
«Бобби Джо, волоки все тяжелое в павильон у бассейна», — распорядился Ганспеттер.
Когда Бобби проходил мимо Кари, то якобы невзначай мазнул ей по ягодицам тыльной стороной руки. Она дотронулась до перевернутого латинского креста святого Петра, свисающего с шеи на четках. «Электричество и вода по всему дому включены?» — продолжал расспрос Ганспеттер.
«Да»,
— кивнула Кари. «А есть 220?»
«Есть. В прачечной и прямо за кухонной плитой. Еще в гараже зарядка для гольф-карта с 220-вольтовой розеткой. Над ней на крючке 2 удлинителя. Пользуйтесь красным, черный не трогайте. На черном кто-то зубец заземления обломал. Рядом 2 20-амперных предохранителя. В павильоне у бассейна тоже надо автомат включить».
«А есть план дома?»
«Архитектурный план и схема проводки в библиотеке в низеньком шкафчике».
«Сигнализация подключена к центральному офису? Или напрямую к полиции?»
«Нет, она тут отдельная, просто к сирене на улице. 4 зоны, двери и датчики движения».
«Еда какая-нибудь в доме есть?»
«Нет». «А вы здесь и питаться собираетесь?»
«Да, кое-кто из нас».
«Ночевать тоже будете?»
«Пока не закончим работу. Некоторые есть и спать будут здесь, в доме».
«Еду тут вообще-то развозят. Передвижные закусочные. Тут на улице кое-где строят, так что они обслуживают рабочих. Неплохо кормят, особенно в начале недели. Вы слышите, они сигналят, когда приезжают. Лично мне больше по вкусу Камидос Дистингидос. Еще братья Салазар, говорят, тоже хорошая фирма. Последняя съемочная группа как раз у них питалась. У них на фургоне сбоку горячие закуски написано. Могу дать их телефон, если вы хотите, чтобы они сюда специально заезжали.
Я хочу, чтобы это вы нас обслуживали в плане кормежки, сказал Ганс-Петер. Сможете покупать продукты и один раз в день готовить плотный перекус. Ничего сервировать не надо. Сгодится что-нибудь вроде шведского стола или буфета. Я хорошо заплачу.
В деньгах Кари всегда нуждалась. И на кухне чувствовала себя, как рыба в воде. Готовила быстро и аккуратно, как и все беднячки, сумевшие заполучить в Майами работу в домах богачей. Смогу. Считайте, что насчет готовки договорились.
С простыми работягами Кари тоже приходилось иметь дело. Еще девчонкой-подростком она, начиная готовку чуть ли не с полуночи, часами стояла в подрезанных джинсах за прилавком передвижной закусочной, обслуживая роящихся вокруг плотников. Дела шли в гору. По опыту Кари, большинство мужчин, занимающихся тяжелым физическим трудом, народ добросердечный и даже любезный, просто вечно голодный, причем до всего. Но вид бригады Ганса Петера из трех человек ей решительно не понравился. Натуральные уголовники с грубыми тюремными татуировками, наколотыми машинкой из электрической зубной щетки и чернилами из сжженной резины. В павильон у бассейна они затащили тяжеленный сверлильный станок с магнитной станиной и два отбойных молотка и только одну единственную кинокамеру. Женщины, работающие в сфере обслуживания, которым приходится иметь дело с сомнительными компаниями, отлично знают правило номер один: чем больше, тем безопаснее. Как правило, если в такой компании более двух мужчин, то цивилизованность берет верх. Они не станут лезть к женщине, если только алкоголь не ударит им в голову. Но эта компания выглядела куда сомнительнее обычного. Они таращились на Кари, когда она повела Ганса Петера к электрическим будкам, установленным в узком проходе между декоративной живой изгородью и высокой стеной, ограничивающей участок. Кари чуть ли не наяву слышала их мысли: «Хором ее, хором!» Но присутствие поблизости Ганса Петера беспокоило ее даже больше этих придурковатых взглядов. За живой оградой Ганс Петер повернулся к ней лицом. Широколицый, улыбающийся, он напоминал белого горностая. «Феликс сказал, что поменял четырех сторожей, прежде чем нашел вас. Все остальные боялись тут оставаться, всех этих жутковатых игрушек. А вам что, не страшно? Интересно было бы знать, почему».
«Не ведись на него, не отвечай», — подсказывал ей инстинкт. Кари пожала плечами. «За продукты надо заплатить вперед».
«Я потом возмещу», — сказал он.
«Мне нужны деньги прямо сейчас. Я серьезно».
«Да уж, видно, что вы серьезная личность. По-моему, вы из Колумбии. У вас такой приятный испанский. А как вам удалось остаться в США? На основе обоснованных опасений? Иммиграционная служба повелась на ваши обоснованные опасения?»
«Пожалуй, $250 на продукты пока хватит», — сказала Кари.
«Обоснованные опасения», — повторил Ганс Петер, с наслаждением разглядывая ее лицо и воображая, как боль исказит его черты. «Все эти штуки в доме, весь этот реквизит из ужастиков не пугает вас, Кари?» «И почему, спрашивается?» «Да просто вы понимаете, что это не более чем продукт воображения простых обывателей, вздумавших напугать других обывателей, так ведь? Вы ведь видите это, Кари? Понимаете разницу? Вы ведь умеете отличать истину от выдумки, понимаете, что такое истина? Лас вердадес, ла реалидад. Как вы этому научились? Где вам доводилось видеть что-то действительно страшное?»
В Пабликсе продают неплохие чулеты, и мне надо еще предохранителей купить», — произнесла Кари и оставила его стоять под паутиной за живой изгородью. «Чулета? Говяжья, свиная или баранья котлета вокруг отруба реберной косточки. В Пабликсе продают неплохие чулеты», — произнес Ганс себе под нос голосом Кари. Имитировать голоса он был действительно мастер. Иногда это даже пугало. Кари отвела Феликса в сторонку.
«Феликс, я здесь на ночь не останусь».
«Но страховая», — начал было тот.
«Тогда сам здесь оставайся, место навалом, а я займусь готовкой».
«Кари, да говорю тебе».
«А я тебе говорю. Если я останусь, обязательно случится какая-нибудь хрень. А тебе не понравится то, что произойдет потом. И им тоже».